Затем рядом с легендой о святой простоте выработалась еще другая, гласившая, что существующее уже по тому одному разумно, что оно существует. Формула эта свидетельствовала, что самая глубокая восторженность не может настолько удовлетвориться исключительно своим собственным содержанием, чтобы не чувствовать потребности в прикосновении к действительности. И в то же время она служила как бы объяснением, почему люди, внутренне чуждающиеся известного жизненного строя, могут, не протестуя, жить в нем. Разумеется, это было возможно только при целой системе таких оправданий и примирений, откуда было недалеко и до совершенной путаницы понятий. И будущее доказало, что измена очень ловко воспользовалась этими оправданиями. Тем не менее, как ни оторван был от жизни идеализм 40-х годов, но лично своим адептам он доставлял поистине сладкие минуты. Мысли горели, сердца учащенно бились, все существо до краев переполнялось блаженством. Спасибо и за это. Бывают сермяжные эпохи, когда душа жаждет, чтобы хоть шепотом кто-нибудь произнес «Горе имеем сердца», и не дождется. Итак, Бурмакин поселился в родном гнезде и немало не роптал на одиночество. Он читал, переписывался с друзьями и терпеливо выжидал тех 2-3 месяцев, в которые положил себе переезжать на житье в Москву. Как неревниво, однако ж, ограждал он свое уединение, но совсем уберечься от общения с соседями уже потому одному не мог, что поблизости жили его отец и мать, которых он обязан был посещать. Старики Бурмакины жили радушно, и гости ездили к ним часто. У них были 2 дочери, обе на выданье. Надо же было барышням развлечения доставить. Правда, что между помещиками женихов не оказывалось, кроме закоренелых холостяков, погрязших в гаремной жизни. Но в уездном городе и по деревням расквартирован был кавалерийский полк, а между офицерами и женихов присмотреть не в редкость бывало. Стало быть, без приемов обойтись никак нельзя. Поэтому в доме стариков было всегда людно. Приезжая туда, Бурмакин находил толпу гостей, преимущественно офицеров, юнкеров и барышень, которыми наш уезд всегда изобиловал. Валентин был сдержан, но учтив. К себе не приглашал, но не мог уклониться от знакомств, потому что родные почти насильственно ему их навязывали. «Он у нас бука», — говорили они, — «а вы соберитесь с компанией, да и растормошите его». В числе наиболее частых посетительниц стариковского дома была помещица Калерия Степановна Чепракова с 4 дочерьми. Она была вдова и притом бедная, всего 50 душ, да и те разоренные, так что положение ее при большом семействе, состоявшем из одних дочерей, было очень незавидное. Усадьба ее была расположена на высоком берегу реки Вопли, но дом был до того ветх, что ежеминутно грозил развалиться. Соседи называли его старым аббатством и удивлялись, как она не боится в нем жить. Полы ходуном ходили, из окон и из щелей стен дуло. Зимой никакими способами ухититься было нельзя. Ремонтировать дом было не на что, да, пожалуй, и незачем. Надо новый дом строить, а у вдовы не только денег, а и лесу своего нет. Однако ж вдова не унывала. Дочери у нее были погодки, и все очень красивые, в особенности младшая, которой только что минуло 17 лет. Все офицеры, и молодые, и старые, поголовно влюблялись в них. А майор Клобутицын даже основал дивизионную штаб-квартиру в селе, где жили Чепраковы. Там, притаившись в отведенной ему крестьянской избе, он в обществе избранных субалтерн-офицеров засматривался на чепраковских барышень, покуда они резвились, купаясь в Вопле, и нельзя поручиться, что барышни, в свою очередь, не знали, что за ними следят любопытные глаза. По поводу этих наблюдений носились слухи, что вдова не очень разборчива на средства, лишь бы рассовать дочерей, Но соседи относились к этому снисходительно, понимая, что с такой обузой справиться нелегко. «Извольте-ка», — говорили они, — «от 50 душ экую охапку детей содержать, накормить, напоить, одеть, обуть, да и в люди вывести. Поневоле станешь в реке живые картины представлять». Неизвестно, досыта ли кормила вдова дочерей, но все четыре были настолько в теле, что ничто не указывало на недостаток питания. Неизвестно, в каких платьях они ходили дома, но в люди показывались одетыми не хуже других. Вдова была изобретательна. Перешивала, перекраивала, выворачивала. И всегда у ней выходило хоть куда. Одно горе. От приемов она должна была совсем отказаться. И средств нет, и дом никуда не годится. Впрочем, господа офицеры изредка все-таки заглядывали к Чепраковым и проводили время не скучно. Только вместо чаю пили молоко, вместо пшеничных булок ели черный хлеб с маслом. Положение Калерии Степановны было тем более неприятно, что у нее существовало сытое и привольное прошлое. Сама она принадлежала к семье Курильцевых, истори славившейся широким гостеприимством. А муж ее до самой смерти был таким же бессменным исправником, каким впоследствии сделался Метальников. Весело им жилось, привольно. Чепраков добывал денег много и тратил без расчета. Муж пил, жена рядилась и принимала гостей. Казалось, и конца раздолью не будет. Дом уж и в то время обращался в руины, так что неминучее дело было затевать новый, а Чепраков все откладывал да откладывал. С тем и на тот свет отправился, оставивший вдову с четырьмя дочерьми. Умер он внезапно, ударом, запутавший дела до того, что и похоронить было не на что. День днем очищался, а об запасной копейке и в помыслах не держали. Еще накануне дом довольством кипел, а наутро хоть шаром покати. Это случилось лет 10 тому назад. Полились вдовьи слезы. Не скоро поняла Калерия Степановна свое положение. К хозяйству она не привыкла, жила на всем готовом, натурально, что при первом же испытании совсем растерялась. Хорошо еще, что дети были невелики, больших расходов не требовали, а то просто хоть с умой побираться иди. Однако пришлось понять, что прежнее приволье кануло бесповоротно в пучине прошлого и что впереди ждет совсем новая жизнь. И надо отдать вдове справедливость, хоть и не сразу, но она поняла. Пришлось обращаться за помощью к соседям. Больше других выказали вдове участие старики Бурмакины, которые однажды под видом гощения выпросили у нее младшую дочь Людмилу. Да так и оставили ее у себя воспитывать вместе с своими дочерьми. Дочери между тем росли и из хорошеньких девочек сделались красавицами-невестами. В особенности, как я уж сказал, красива была Людмила, которую весь полк называл не иначе, как «Милочкой». Надо было думать об женихах. И тут началась для вдовы целая жизнь тревожных испытаний. Взоры ее, естественно, устремились на квартирующий полк. Но военная молодежь охотно засматривалась на красавиц, а сватовства не затевала. Даже старые холостяки из штаб-офицеров и те только шевелили усами, когда Калерия Степановна, играя масляными глазами, она и сама еще могла нравиться, заводила разговоры о скуке одиночества и о том, как она счастлива, что у нее четыре дочери и все ангелы. «Посмотрю я на вас, Семен Семенович», — обольщала она майора Клобутицына. «Все-то вы одни да одни. Хоть бы к нам почаще заходили, а то живете через улицу, в кои-то веки заглянете».
«Я, сударыня, готов-с».
«А готовы, так зачем же дело стало? У меня дочки, песенок для вас попоют, на фортепианах поиграют. Заходите-ка вечерком, мы вас расшевелим».